Оправившись от первого потрясения, вызванного невиданной доселе красотой, Фродо посчитал ее близкой родственницей хозяина дома. Была ли она молода? И да, и нет. Иний лет не коснулся ее темных волос. Лицо и руки не тронула ни единая морщинка. Серые глаза искрились звездным светом, как августовская ночь. Но в царственном облике с первого взгляда читались мудрость и сила знания, которые дает лишь время. Серебристые нити, унизанные жемчугами, украшали ее простую прическу. Других драгоценностей она не носила, кроме дивного пояса из серебряных листьев. Такой узрел Фродо Арвен, дочь Элронда. Мало кому из смертных довелось видеть ту, в ком вновь сошла на землю бессмертная красота Лучиен. Она звалась Ундомиэль, вечерняя звезда эльфийского народа. Много лет провела она в Лориене. Там жила ее родня по матери, и только недавно вернулась под отчий кров Дольна. В зале не было ее братьев, Элладана и Элрохира. Они, как это часто бывало, охотились со следопытами-северянами, мстили оркам за гибель матери. Такой красоты, живущей на земле, Фродо и помыслить не мог. Конечно, он смутился, обнаружив свое место за этим знатным столом, среди высоких и прекрасных гостей. Кресло было ему по росту, да еще несколько подушечек подложено, и все равно он чувствовал себя маленьким и недостойным. Впрочем, это ощущение быстро прошло. Пир сразу пошел весело, и даже хобичьему аппетиту было где разгуляться. Лишь через некоторое время он смог оглядеться и уделить внимание соседям по столу. Сначала он отыскал взглядом друзей. Как Сэм не просился прислуживать хозяину, ему велено было сидеть, раз он почетный гость. Он и сидел вместе с Мэри и Пиппином во главе одного из боковых столов. Колоброда нигде, кажется, не было. Справа от Фродо сидел важный, богато одетый гном с длинной раздвоенной бородищей. Фродо даже есть перестал, разглядывая его.
«Добрая встреча и привет вам», — степенно произнес гном, поворачиваясь к хоббиту.
Он встал, расправил бороду и поклонился.
«Глойн, к вашим услугам»,
— представился гном и поклонился еще ниже.
«Фродо Сумникс, слуга вам и вашему роду», — как велит обычай, отвечал Фродо, вскакивая с кресла и роняя подушки. «Прав ли я, полагаю, что вижу самого Глойна, одного из 12 сотоварищей прославленного Торина Дубощита?»
«Истинно правы», — ответствовал гном, без тени смущения собирая подушки и любезно помогая Фроду вернуться в кресло. «А вас я не спрашиваю, поилику извещен о ваших родственных и наследных отношениях с другом нашим славным Бильбо. Позвольте поздравить вас с благополучным окончанием недуга».
«Премного благодарен», — ответил Фродо.
«Я наслышан о ваших странных приключениях», — осторожно произнес гном, — «и весьма заинтригован. Какие обстоятельства могли подвигнуть четверых хоббитов из Шира предпринять столь длительное путешествие? Со времен нашего с Бильбо похода о таком не слыхивали. Впрочем, боюсь показаться назойливым. Как я заметил, владыка Элронд и Гэндальф Серый не очень-то расположены говорить об этом».
«Наверное, у них есть основания отложить разговор до более удобного случая», — также осторожно ответил Фродо. «Даже здесь, у Элронда, ему не хотелось посвящать всех подряд в свои дела. И вообще, он предпочел бы хоть на время забыть о треволнениях, связанных с кольцом. Не позволено ли мне будет полюбопытствовать, что привело в Дольн от самой одинокой горы столь знатного гнома?» — осведомился он.
Глойн пытливо взглянул в глаза хоббиту. «Я полагаю, раз вы еще не слышали о моих намерениях, лучше пока оставить эту тему. Насколько мне известно, мастер Элронд предполагает в скорости созвать совет. Там мы услышим о многом. Но ведь у нас достаточно и других тем для разговора, не правда ли?»
«Действительно,
Они проговорили весь вечер. Причем Фродо больше слушал. Ширские новости, если не упоминать кольцо, казались несущественными, а Глоину было что рассказать о событиях в северных краях. Так Фродо узнал, что Гримбьорн Старый, сын Бьорна, собрал и возглавил самую настоящую армию людей, и теперь ни волк, ни орк и сунуться не смели в их владения между горами и Сумеречьем.
«Если бы не бардинги, — говорил Глоин, — от Эребора до Дольна давно бы уже не добраться. Они благородные, отважные люди и постоянно держат открытыми и Верхний Перевал, и Брод Керрок. Но пошлина весьма высока, — добавил гном, качая головой. От Бьорна они не унаследовали большой любви гномам, но остались честны, а по нынешним временам это немало. Я бы даже сказал, что из всех народов Среднеземья бардинги наиболее нам дружественны. Они добрый народ. Сейчас правит Бранд, внук Барда-лучника, сын Байна. Он сильный король, и земли его простираются ныне далеко на юг и на север от Эсгарота.
«А как поживает ваш народ?» — поинтересовался Фродо.
«По-разному. Хватает и плохого, и хорошего, но нужно быть справедливым. Хорошего все же больше. Я бы сказал, гномам везет, хотя и их не миновали смутные дни. Если вам действительно интересно, я с радостью поведаю о наших новостях, только остановите меня вовремя. Недаром же говорят, спроси у гнома про дела, рассказов хватит до утра».
И Глоин со вкусом пустился в долгое повествование о жизни гномьего царства. Слушатель ему попался деликатный и терпеливый. Он не выказывал признаков усталости, не пытался сменить тему, хотя довольно скоро напрочь потерялся среди странных имен и незнакомых названий. Правда, Фродо с интересом отметил, что царем под горой все еще пребывал государь Дайн, давно уже справивший свое 250-летие. Он правил в почете, окруженный баснословным богатством. Из 10 сотоварищей Глоина, переживших битву 5 воинств, 6 еще здравствовали. Двалин, Дори, Нори, Бифур, Бофур и Бомбур. Последний столь потучнел, что без помощи 6 молодых гномов не мог одолеть расстояние от ложа до обеденного кресла.
«А Балин, Ори, Оин? Что с ними стало?»
По лицу гнома пробежала печаль.
«Про то мне неведомо», — неожиданно ответил он. «Я ведь и пришел в Дольн спросить совета мудрого Элронда в отношении Балина. Это горестная тема. Оставим ее до лучших времен, мой друг».
Рассказ Глоина расцветился описанием дивных творений гномов, созданных под горой.
«Однако, как бы мы ни старались, в работе с металлом мы едва дотягиваем до мастерства наших отцов.